Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Сегодня у нас гость, историк Александр Колпакидис. Саша, здравствуй.
Добрый день. Приветствую.
И тема его лекции, беседы, чекист Артур Артузов. Слишком известная эта фигура и, очевидно, слишком значимая для того, чтобы Саша выбрал именно эту личность для своего рассказа. И поэтому я без промедления предоставляю ему слово. Сас, пожалуйста.
Спасибо. Ну, правда, действительно, Артур Христианович Артузов, он легендарная фигура. Недаром даже общество, изучающее спецслужбы у нас, носит его имя. Он окружен заслуженным почетом и в органах, ну и ФСБ, и в СВР, в ГРУ тоже его знают. Это как бы получилось так, что он единственный, кто сыграл значимую роль во всех трех службах. И в контрразведке, и во внешней разведке, и в военной разведке. Ну, надо сказать, что таких людей, которые служили во всех трех службах, было много. Ну, пересекались. И, в частности, многие из его соратников туда-сюда ходили. Тот же Пузицкий. Там много. Но вот чтобы человек сыграл ключевую роль в этих спецслужбах, везде был на первых ролях, такого, конечно, вот второго человека не найти. И человек, он действительно окруженный такой славой, но все-таки я бы сказал, что вот почему вот у нас до сих пор продолжаются вот эти споры вокруг репрессий, сейчас вот эта история с мемориалом и так далее, потому что очень много мифологизировано. Прежде всего, мифологизировано во время так называемой хрущевской слякоти. Там был полностью создан какой-то мир нереальный, где живут какие-то, где жили какие-то прекрасные люди, которые, ты знаешь, у меня иногда, Лёнь, впечатление, что они даже в туалет не ходили.
Это складывается такое впечатление, что это одновременно Джигарханян, рядом с ним всплывает Михаил Казаков в роли Дзержинского.
Да.
Просто вот действительно гвозди бы делать из этих людей, и не пятнышко.
Да.
Я не говорю, что они там были хорошие, плохие, это оценочно все. Но люди ошибаются, насколько и ты знаешь, и я знаю. Саш, продолжай, пожалуйста.
Да, и, в общем, вот эта картинка создания каких-то идеальных людей, которых потом погубили, она, ну, до сих пор, она вот мешает нам воспринимать то, что произошло. А дело в том, что вот идеальных-то людей не было. Да, эти люди были не нам чета. Это были недюжинные люди, они сделали много для страны, благодаря им страна стала супердержавой, на их костях было построено это мощное государство, я не люблю слово империя, но это государство рабочих и крестьян, которое, в общем, стало одной из двух главных государств мира, которое провела две модернизации ускоренные, которое разгромило в самой тяжелой войне в истории человечества, она сыграла главную роль. Да, можно спорить там, про Ленд-Лиз, про Второй фронт, но то, что главную роль сыграл именно Советский Союз, это неоспоримо. И он эту роль сыграл не благодаря тому, что у нас вот какие-то супер были полководцы. Они первые, скажем так, год-полтора войны уступали, конечно, немецким и совершили массу ошибок. И не потому, что у нас вот все люди были такие замечательные, а потому, что была создана машина. Была создана машина, была создана система, которая перемолола всю Европу. Вот сейчас очень любят спорить и говорить, но ведь Англия же с нами не воевала, вот Швейцария, Швеция не воевала. Ну, какой вот... знаешь, вот сейчас люди спорят ради спора, вот это раздражает, да?
Саш, мы не воевали. Вот извини, вот не удержусь. Причем, вот я тебе так скажу, сторона, твой противник в дискуссии, в спорах, она практически не вооружена ни фактами, ни литературой, ни архивными материалами. Эмоции. Эмоции.
Да, ну, Какой-то детский сад.
Совершенно верно.
Когда мы говорим, против нас воевала вся Европа, мы имеем в виду, что Чехословакия была оружейной мастерской мира до, вот в этот период. Да и потом, кстати, и оставалось долгие годы. Чехословакия, Франция, значит, огромный потенциал имела, да, там, ну и так далее. Да, а потом, да, допустим, Испания послала голубую дивизию, да, ты подумай только, голубую.
Ну, в хорошем смысле.
В хорошем, да. И, но, слушайте, это же дивизия по численности армия, да, то есть она не просто дивизия. И, или, допустим, Португалия, Швеция, да, не воевали. Но они сырье поставляли, необходимое Германии, без которой она бы не могла воевать. Ну и так далее. Да, Болгария не послала на Восточный фронт войска. Но она послала в другие страны войска. Да, там, и оккупировала. Например, я могу сказать, что мало кто знает, что греческие партизаны, например, они предпочитали в зону оккупации болгар не суваться. Потому что там был дикий террор. Они в основном действовали в немецкой зоне оккупации, да, то есть, это представляешь себе, да, то надо, как было там отличиться, чтобы немцы выглядели предпочтительнее.
Ну, я думаю, ну, ты это знаешь, конечно, лучше меня, русские, которые пошли к немцам в Югославию, они, наверное, тоже там отличились.
Да, отличились, да, причем, если, допустим, нам сейчас вот разные байки травят. Да, действительно, во время гражданской войны можно было найти какие-то оправдания для белогвардейцев. Ну, при желании. Там, допустим, атеизм большевиков, да, там неприятие, ну вот, отделение церкви от государства, ну, которое по-любому потом пришлось бы делать, да, ну вот, они сделали это резко, ну и так далее, да, какие-то можно было... Допустим, обвинение, что они немецкие шпионы, подписали Брестский мир. Ну, я думаю, что были наивные люди, которые в это верили, да, и какое-то оправдание им можно было найти. Но уже во время Второй мировой войны, когда они убивали ведь даже не, ну, не атеистов, потому что, ты не знаю, знаешь, нет, в армии Тита были священники, и партизан отпевали. Да. Да. То есть они убивали православных славян. Значит, и какое может быть оправдание, да, значит, и тем более, да, там, даже это не были русские большевики, и тем более они это делали на территории Сербии, из-за которой формально мы вступили в Первую мировую войну, да, и, ну, поэтому я говорю, вот эта картинка мира у людей извращенная, да, она именно началась закладываться именно во времена хрущевской слякоти, понимаешь?
Да, да. Да. Вот эти ангелы, да-да-да, образцовые какие-то люди.
Да-да, комиссары в пыльных шлемах, да. А потом те же самые люди, которые рассказывали нам про комиссаров в пыльных шлемах, они стали этих комиссаров поливать и говорить, что это все одна банда, разницы никакой нет, да, забыли про зверски расстрелянного маршала Тухачевского, с которого начиналась вся эта бодяга, и, значит, прямым путем стали заниматься, вон, посмотри, да, открыли памятник кронштадтским мятежникам.
Да.
Но это же просто анекдот. Понимаешь, в чем анекдот? Эти же люди после мятежа, оказавшись в Финляндии, они пошли на службу шпионами, диверсантами. Они переходили границу маршрутниками. Они взорвали там памятник какой-то в Ленинграде. При арестах они убивали чекистов, милиционеров и так далее, да? Но этим людям ставить памятник, я уже не говорю, что их мятеж мог способствовать, вполне мог при том раскладе сил, возобновлению интервенции. Понимаешь?
Ну, если бы они взяли Кронштадт.
Да. И вот, ну, я считаю, конечно, что даже тот факт, что вот смотри, а победи вот эти мятежники кронштадтские, мы бы выиграли в 45-м году войну?
Нет. Мы бы выиграли? Да вообще непонятно, что бы было.
Да.
Вот, Саш, смотри, собирались говорить про Артузова.
Да, да.
Но, да. Но вступление-то оно твое все равно очень к месту, потому что нас продолжают кормить мифами.
Мифами, да.
Постоянно.
И мы живем среди этих мифов, и вырваться среди, из них очень сложно. И пока мы не вырвемся, у нас реального представления о реальной истории России не будет.
Ну, а вот, Саш, у меня вот последний вопрос, и ты переходишь к Артузову. Смотри. Существует такой довод у противников твоих, естественно, моих. Зачем вам эта история? Что вы копаетесь в этом прошлом? Надо смотреть вперед. Саш, как можно идти вперед, если ты не знаешь, что у тебя за спиной было?
История – это матрица национального характера. История – это отеческие гробы, это, по сути, это есть характер народа, понимаешь? Без этого народ, ну, абсолютно неполный, и он что будет защищать народ? Что, березы? Дожди косые?
Нет,
да? Это... Над Канадой тоже березы и дожди косые, да?
Но это только часть.
Да. И история – это основа национального менталитета, характера, как угодно назови. Да, поэтому, и потом, второй момент. Хорошо, если надо оставить эту историю, да? А почему же вы ее не оставляете? Почему
хороший
вы
аргумент.
Без
вот
конца
это отличный
края?
Аргумент. Да.
Это, вот этот мемориал. Без конца и края они ковыряют больную рану, да, вот эту ежовщину.
Да.
Без конца и края. Причем, посмотри, какая странная зависимость. Помнишь, Суворов сказал адъютанту, а убитых турок пиши побольше.
Чей бусурман жалеть?
Да. Ну, тут же тоже такая же логика. Но речь идет не о турках. Чем больше они нарисуют цифры убитых, зарезанных, тем, значит, больше они получат грантов и так далее, финансирования. Понимаешь, вот страшная
это же,
логика.
Вот ты понимаешь, они за все хорошее, но народ свой не любит. Страну не любит. Сас, далеко уйдем. Сас,
да, да,
ты
да.
не хотел бы сразу начать с чекистской деятельности Артузова?
Да. Нет, послушай, тут надо
да,
еще
как
сказать,
ты скажешь.
Он резко выделялся по происхождению.
Всех, угу. да? Да, все,
он
Саша.
Очень намешанных кровей. С одной стороны, он швейцарский итальянец со стороны родителя, а отец его приехал в Россию только за 10 лет до его появления. И, кстати, Артузов был иностранным подданным. Ты знаешь об этом?
Нет.
Он не имел российского гражданства.
А советское имел?
Ну, советское имел, да.
Понятно.
И, значит, и вот отец его был сыроваром. Ну, тяжело работал, он нарожал детей, шестеро детей. Как бы мать его смешанного происхождения, эстонско-латышко-шотландского. То есть, как и Ленин, Артузов такой, в общем, как это называется... Не мулат, а понамешана крови, что называется, да? И он отличался с детства огромными способностями. Он окончил гимназию золотой медалью. И причем там, ты, наверное, знаешь, что в царское время там ну, на группу, на класс полагал не больше двух золотых медалей. Одну выдавали в натуре, ну, на руки.
Медаль.
А второй зачислялся. Ему не выдавали на руки, а просто он числился.
Числился золотым медалистом.
Да, вот Артузов, как и Ленин, получил эту золотую медаль, отнес его отцу, и отец ее продал, потому что они не очень-то богато жили. Но решающую роль в его жизни сыграли сестры его матери. Это вот эта семья такая намешанных кровей, Дидрикиль. Эти сестры были замужем за двумя крупными большевиками. Михаилом Кедровым и Николаем Подвойским. Да. То есть он получился родственник двух крупных большевиков. А вот этот Михаил Кедров был дворянин, но очень ярый такой большевик, очень фанатичный. Он огромное свое состояние отдал партии. Вот говорят, откуда деньги у большевиков. Ну, вот такие, как он, были люди, да. Это началось еще со времен народовольцев, когда получавшие крупные наследства отдавали их на народное дело. Второй этот дядя Подвойский, он малорос, сын священника. Кстати, среди большевиков было довольно много детей священников, что интересно само по себе. Ну и они, в общем, с детства, он с ними общался, и так или иначе, в какой-то степени, будучи еще мальчиком, где-то лет 15, наверное, 16, он помогал Кедрову с нелегальной литературой. Ну, сказать, что он участвовал в революционном движении, нельзя.
Сочувствующий, потом... да, наверное?
Да, ну, мелкие поручения исполнял. Он не был таким вот, как вот многие молодые люди того времени, которые вообще уходили в эту партийную работу, деятельность. Он, в общем-то, все-таки делал карьеру. Он окончил тоже блестяще Санкт-Петербургский политехнический институт, сейчас университет, в котором я преподавал несколько лет, и попал сразу же в очень престижное, не для всех, что называется, техническое бюро знаменитого там ученого Гружум Гжимайла.
Стас, вот казалось бы, жить да жить.
Жить
да жить. Живи, наслаждайся жизнью, что хочешь. А он идет, в конце концов, в революцию, причем куда в революцию? В ЧК.
Он мог сделать хорошую карьеру, потому что эти вот инженеры, металлурги, они очень хорошо заколачивали в царское время. Ну, даже речи нет, но он, я так понимаю, все-таки увлек его этот дядя Михаил Кедров, он его увлек, и они вместе стали вот работать сначала по демобилизации армии. Кедров руководил комитетом по мобилизации армии. А Подвойский, второй дядя, он вообще же стал до Троцкого первым наркомом по военным делам. И вот эта деятельность увлекла Артузова. И потом они вместе поехали в Архангельск там проводить ревизию. Там скопилось огромное количество военных грузов, денег, золота, чего только не скопилось. Это все надо было растоварить, потому что Ленин чувствовал, чем дело кончится. Ну, оно и кончилось. Значит, и вот плавно после этого они Кедрова переводят. А Кедров, он вообще был склонен к созданию группы вокруг себя. Ну, как любой
начальник. Как любой.
Да, созданию доверенных людей. И вокруг него вот сложилась такая группа. В том числе его сын, в том числе его воспитанник, такой эстонский чекист Тубала. Ну, много других еще людей, в том числе и Артузов, который сразу же среди них выделился своим умом, образованностью и креативным мышлением. Он был очень креативный. Вот основная заслуга Артузова была в том, что он был креативный. Да? Он, ну, выражаясь современным языком, то есть он генерировал идеи без конца. Генерировал идеи, причем идеи не дурацкие какие-то, а вполне талантливые, на уровне там гениальности. Слабым его местом была вот эта интеллигентность. Он, что называется, не мог держать людей в руках, в ежовых рукавицах. Да? То есть он, как начальник, он был вот, мягкий человек. Но это, конечно, с лихвой покрывалось вот этой его креативностью. И, в общем, Артузова назначают руководить военным контролем в Московском военном округе. Военный контроль – это царская контрразведка, оставшаяся от царских времен, военная контрразведка. Потом ее сливают с контрразведкой ВЧК, которую возглавляет Кедров. И Кедров возглавляет особый отдел, который создается. Вот 2 года назад был юбилей столетний его. И вот Кедров становится первым руководителем особого отдела. Причем особый отдел включает в себя и контрразведку. То есть это то, что в КГБ было второе и третье управление. А военная контрразведка и обычная контрразведка. Вот Артузов становится там его правой рукой, помощником, фактически. Формально, значит, он еще так не выделяется, но когда в 22-м году решено выделить контрразведку отдельно, от военной контрразведки отделить, именно Артузова назначают начальником контрразведки, да?
Но это колоссально, Саш, это вопрос к тебе. Это же колоссальное признание его способностей и заслуг к тому времени.
Да, конечно, совсем молодой парень. По нынешним временам это парень, да? То есть это да, это колоссальное признание его заслуг. И доверие к нему. Надо сказать, что еще в эту группу Подвойский, Кедров входил и Минжинский. Они были по революционной работе тесно связаны всегда. И вообще по жизни. Он не был женат на тетке Артузова, но как бы был к нему близок. Да? То есть он входил в этот семейный круг, что называется. Минжинский, конечно, тоже гениальный человек абсолютно. Он родился тоже в семье очень обеспеченной. Отец его преподавал в том числе великим князьям. Брат его родной старший был одним из крупнейших финансистов России. Я так подозреваю, что на его деньги Минжинский путешествовал по Европе. И, кстати, интересный момент. Минжинский был одним из основателей акмеизма. Ты знаешь, что такое акмеизм?
Да, естественно. Это литературное направление.
Да, которое возглавляло Ахматова и Кузьмин. Значит, и вот первый сборник акмеистов, он включал в себя прозу Минжинского, наряду со стихами Кузьмина, Ахматова и другой. Представляешь себе?
То есть они сочли его достойным себя.
Да, он входил в эту группу. Значит, самое смешное не это. Самое смешное, что Блок, который был конкурентом, ну, который, понятно, из другой группы, он написал рецензию на этот первый сборник акмеизма и расхаял всех, кроме Минжинского.
Понятно. Понятно.
Ну, тут могут подумать, что Блок заранее предчувствовал, обладая гениальным прозорливостью, кем станет Минжинский, да, но в то время это было настолько трудно предчувствовать. Ну, то есть он был фактически вот декадент, как сейчас принято говорить, да, там, писатель. К сожалению, вот у меня мечта, идея собрать всю его прозу и сдать одним томом, но руки никак не доходят. Никак не доходят руки, вот это обидно. Но, тем не менее, да, вот он стал одним из руководителей военной организации большевиков во время революции 5-го года. Смылся за границу, я так полагаю, на деньги брата объездил весь мир. Ты знаешь, он знал там 14 языков.
Да, и да. Я не знаю, подтверждения у меня этому нет, но есть люди, которые знают 25 языков, только когда им говоришь, ну, ты бы сказал что-нибудь, он говорит, мне надо 3 дня, чтобы вспомнить. Да. На кой ты сдался со своими 25? А вот про Дзержинского, про Минжинского, прошу прощения, я слышал, очень даже активно он их знал.
Да, очень активно. Кстати, сам Артузов тоже знал несколько языков. Ну, ему было легче, чем Минжинскому, поскольку у него дома говорили на разных языках.
Саш, 15 секунд осталось до новостей. Все, значит, потом ты продолжишь свой рассказ про этого великого человека. Новости.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Наш гость – историк Александр Колпакиди. И речь сегодня идет о мифах и правде о таком крупном чекисте, государственном деятеле, как Артур Христианович Артузов. Саш, пожалуйста.
Да, да. Лен, меня называют историк спецслужб.
Сас, я совершенно не собираюсь тебе говорить какие-то банальные комплименты. Для меня ты историк. Область твоего специфического интереса, спецслужбы, в этом, я считаю, кроме хорошего, ничего плохого нет.
Да, ну, значит, вот назначили его начальником контрразведки. Он создает вот реально контрразведку. Да, тут надо сказать такую важную вещь. Во время Советско-Польской войны была проведена... Ну, это очень долгий рассказ, я просто сошлюсь. Есть книжка Сдановича отдельно, есть книжка Сафонова и Мазохина отдельно про борьбу чекистов, где главную роль играл Тузов, против польской организации войсковой. Значит, это очень такая... Вот я просто советую почитать эти книжки, вы поймете размах деятельности, которая велась против нас. Сколько этих польских было агентов, сколько шпионов, матерь Божья, сколько они людей перевербовали. На Украине, в Белоруссии, в Москве, в Петербурге, везде. Это просто... Мы когда смотрим вот фильм, допустим, «Операция Трест», там идет речь об каком-то, вот, знаете, вот как мозаика, да? Нам показали одну вот эту штучку, как называют, пазл, да?
Ну, а какой-то весь... фрагмент пазла.
Да, да, да. А мы... А там же огромная картина, а все остальное мы не видим. Ну и вот...
Саш, этим, извини, значит... ты имеешь в виду книгу Александра Сдановича «Польский крест советской контрразведки».
Да, 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 два
Саш,
варианта.
Идут. Я был поражен, во-первых, тем, о чем ты говорил, а работали-то в этой организации, я имею в виду там ЧК, ГПО, ГПО, люди со своими слабостями и так далее, и так далее. И второе, что меня поразило, это именно размах. Вот этой шпионской, да, деятельности, вот этот вот крик твоих оппонентов, да откуда они столько шпионов взяли? Достаточно было этих шпионов.
Масса. И я, например, честно говоря, все это проверил по польским документам.
Ага.
Все точно, абсолютно по польским документам, те же самые фамилии. То есть, ну, как бы здесь удалось вскрыть все. Да?
Угу.
Это редкий случай. Обычно, вот, знаешь, любое преступление, даже вот ларек ограбили, водку украли, а все равно 100% точно на суде не выяснится. То ли две бутылки украли, то ли третью сам сторож украл, да, там, и на воров списал, и так далее, да. То есть, здесь очень мастерски было все проведено. Но опять, вот здесь берем эта знаменитая история, когда удалось перевербовать московского и питерского резидентов, которые стали ближайшими помощниками Артузова в КРО, в контрразведке. Это Сосновский и Кияковский.
Саш, буквально, пожалуйста, скажи несколько слов для слушателей, какого масштаба это были фигуры?
Ну, Сосновский был резидентом в Москве, то есть резидентом по всей Центральной России, а Кияковский резидентом в Ленинграде. Значит, Сосновский при аресте хотел застрелиться, Карин... Один из вот ближайших соратников Артузова его схватил за руку, скрутил. Значит, потом, значит, ему устроили беседы с Дзержинским, с Мархлевским, который как бы был главный польский коммунист, да, как бы лидер польской компартии. Дзержинский, он все-таки отошел от этих дел, а вот Мархлевский, он был очень авторитетен. Надо сказать, что эти польские разведчики, они были тоже революционеры. Искренний, в отличие от Пилсудского, который предал, в общем-то, революционные идеалы, сказав, что я ехал на трамвае по имени «Социализм», но вышел на остановке под названием «Национализм». Довольно цинично. Да? А эти оставались такими вот пламенными социалистами, их перевербовали именно на этой основе. Говоря, ну скажите, за какой народ вы боретесь, если у вас паны, шляхта правят... Если Пилсудский откровенно предал, если расстреливают рабочие демонстрации, разоружили рабочую милицию и так далее. В каком социализме вы говорите? И вот они на этом поехали, да? И вот большая группа этих поляков, ну, самыми крупными были вот эти двое. Ну, не только эти, там роллер такой был, тоже очень стал он крупным потом контрразведчиком, резидентом. Много их было. Вот эта группа была, да? Но опять же, первая загадка, которая вот мне не дает покоя, которую никто ответа не дает. Раскрыл эту группу некий Николай Константинович Шатловский. Вот он на Украине подтянул вот эту, и потом пошло вот... Там, знаешь, как пошло, как падающая пирамидка у них все получилось.
Ну да, как это, как расползающая материя. Да, да, расползающаяся материя. То есть он... началось все на Украине, да, Саш? Я правильно тебя понял?
Он внедрился там в резидентуру. Ну, вернее, он просто там устроился подозреваемый жильцом, нашел шифры, зафиксировал связи и так далее. Этот человек, врач, 30 лет, который ему было, который был обменен с поляками. То есть он к нам попал по обмену. Так как он попал к нам по обмену, значит, он был польский коммунист. Вот он это дело раскрутил, а потом, представь себе, его раз-два и расстреляли.
Это год?
Вот в 20-м году, значит, в сентябре 20-го года, когда уже эти все люди работали на советскую разведку, на советскую контрразведку, разведку на, ну, на ВЧК. Угу. А, причем организовал это дело Артузов. Почему его расстреляли? Он нащупал там еще одну организацию. Ну, я рассказываю формально, за что его расстреляли. Я не знаю, за что его расстреляли. Ну, формально. Вот Дзержинский утвердил, кстати, приговор. Он нащупал другую организацию. Но руководители этой организации поняли, что он их разоблачил и сбежали в Польшу. Тогда он оклеветал невинных людей, которых арестовали, но разобрались, его расстреляли, а их отпустили. Ну, какая-то мутная история. Да, если он был коммунист, уже не мальчик, 30 лет, врач, уважаемая профессия, да, врач. Ты уважаешь врачей?
Я всех уважаю вообще. Стараюсь.
Да, именно он был инициатором и главным, ну что ли, разоблачителем всей этой польской организации войсковой на территории Советской России, да? Ну, нафига он влез в такую авантюру? Зачем он? Непонятная история, понимаешь? Ну ладно, допустим. Расстреляли и расстреляли. Отряд не заметил потери бойца. Тут же, значит, еще до того, как Артузов был назначен начальником КРО, один из этих поляков, Кияковский, Стецкевич его фамилия, значит, начинает операцию «Трест». Она длится 5,5 лет. Параллельно, понимаешь, у нас в фильмах показаны и в романах, великолепные романы есть, да, Никулина.
Это «Мертвая зыбь».
Да, да, да. Никулина и этого, как Аграновский или как его фамилия, Ардамацкий. Вот один роман посвящен Савенкому, другой операции «Трест». Вот они очень точные, но хочу тебе обратить внимание на следующий момент. Тот же Зданович много лет пытался рассекретить дело «Треста», так и не дали рассекретить. Понимаешь? То есть мы знаем как бы вершки. Есть какие-то корешки.
Ну, мы вот знаем так. то, что нам разрешили знать.
Да, да.
Вот и все.
Мы знаем такую, как бы, вот одну светлую сторону Луны. Темную мы не знаем. Почему? Я могу высказать только предположение. Потому что многие наши сотрудники, агенты и так далее, во время этих операций, а они были связаны с поездками за границу, занимались там... Ну, как сказать, мешотничеством, ну, короче,
покупали повышением, что-то. Повышением да. Состояния блага.
Да, благосостояния своего да. личного и начальников, и начальников. Да, и вот, возможно, этого много там в делах. Возможно, из-за этого. Ну, я, короче, не могу тебе сказать, почему. Да, ну, первая операция, вот, «Синдикат-2», она прошла удачно. Савенкова заманили.
Не только, а Рейли.
Да, это уже в операции «Трест».
Ну.
Значит, да, да. И операция «Трест», она, конечно, гораздо более значимая, потому что через нее... шло огромное количество дезинформации. Мы боялись очень войны. Мы все время боялись войны. И правда было чего бояться. Потому что вот 27-й год, первая военная тревога. Англичане всерьез хотели развязать войну. Ну просто французы их не поддержали, а одни они не могли. Потом 30-й год, когда уже французы захотели, но англичане в это время лейбористы не захотели.
Саш, у тебя была, просто я и слушателям хочу напомнить, была лекция отдельная, и ты говорил о Второй гражданской войне. И если это еще сочеталось с данными о том, что готовится напасть...
Да, ситуация была очень аховая. Но шла вот эта дезинформация. Кстати, вот Пилсудский, судя по всему, не купился. Он что-то заподозрил. Mm-hmm. Да? Хотя польскую разведку в целом водили за нос. Но вот Пилсудский, он, видно, был такой человек с чуйкой. Он заподозрил тут что-то неладное. Причем в ходе этих операций, ну это же были не единственные операции, но у нас, когда говорят о Тресте, не говорят о печальном финале Треста. Ведь ключевая фигура, агент, оперпут, он сбежал за границу, и там он сбежал за границу вместе с прибывшими к нему настоящими шпионами-диверсантами, иммигрантами, значит, и там разоблачил всю эту организацию, засветил имена, и выяснилось, что он знал слишком много. То есть он знал больше, чем положено было знать агенту.
Откуда?
А он был очень харизматичный, очень такой вот крупный человек, понимаешь? А все-таки общался он с людьми, ну, таких как Иртузов-то было мало, понимаешь? И он общался с разными людьми, так скажем, и они... были люди там, и, что называется, из простых, да, из простых и прямодушных, и они вот много лишнего он узнал, короче. И вот в фонде финского архива, там его показания, он очень много, он структуру НКВД, ОГПУ тогда, значит, раскрыл, ключевых назвал людей, знал какие-то биографические, установочные данные на них. Короче, для биографии Артузова эта операция кончилась нехорошо.
Понимаешь? Сас, а скажи, пожалуйста, есть данные, что на это обратили внимание, как, по-моему, да, тогда говорили в инстанции?
Да, на самом высшем уровне. Угу. Это потому что это обострило, ну, создало сложности с англо-советскими отношениями. То есть там на уровне Сталина и прочих, там Кагановича, и Молотова и так далее, на это обратили внимание. И Артузов, да, кроме того, в это же время произошла так называемая Биркиада. Был там... Дело в том, что Эстония, ну как и Латвия, они вели активную шпионскую деятельность против нас, очень активную. И основная задача Артузова – это было вербовать людей в посольствах. При нем было завербовано порядка более 100 человек. Ну, тратились, конечно, приличные деньги на это, но оно, в общем, окупалось. Да. И при нем были разоблачены огромное количество эстонских и латышских агентов. Причем это не выдуманные какие-то, а настоящие. Ну, то есть, понятно, что они действовали по наущению и по наводке англичан. И вот этих людей, значит, всех разоблачили, разоблачали. И решили сделать такую супероперацию, а именно завербовать посла Эстонии Ада Бирка. Вот по его имени Биркиада, да? Но тут получилось очень некругло. Возник дипломатический скандал. Собственно говоря, что они сделали? Они его похитили, значит, привезли его в наркомат иностранных дел. Там, значит, бывший сотрудник Артур, ну, тоже из поляков этих чекистов, который в НКИДе уже работал, Логановский, его пытался перевербовать, его запугивали. Ну, на чем? В основном этих всех дипломатов вербовали на спекуляции. Они все занимались... Помнишь, как Кузнецов...
Да, да, словацкий, да, какой-то дипломат, да, часы он туда таскал в товарных, да, количествах. Да.
Они все занимались какими-то незаконными финансовыми махинациями. Ну, это был НЭП, и как бы обстановка располагала. И эти дурики все ловились на этом деле. Их шантажировали, вербовали. Ну, женщины там,
Саш,
нехорошие. Там.
Ты позволишь, я тебя процитирую? Мистификацион.
Да, да.
Полный мистификацион, да, из жизни спецслужб.
Да. Но этот, значит, Бирк оказался твердый орешек. Он, представь себе, сбежал и явился в норвежское посольство. Значит, начался дикий скандал. Ну, его, короче, тоже за все эти дела в Эстонии не погладили по голове. Но тоже, опять же, первая военная тревога. Нам это было ни к чему, как бы, понимаешь? Поэтому Артузов, он не по-хорошему, как бы, ушел со своего поста. Ну, нельзя сказать, что его там сильно понизили. Его назначили сначала по совместительству вторым помощником начальника секретно-оперативного управления Ягоды. А в конце 27-го года он полностью перешел вот на эту работу в секретно-оперативное управление.
Слушай, но это же было чуть ли не главное.
Да, ну, как бы, ну, не руководителем он перешел, а вторым помощником. Значит, и там было несколько основных управлений, угу, сосредоточено в этом СОУ, да, но он не возглавлял конкретно, а вот как бы такая расплывчатые такие довольно обязанности. Для него, как человека конкретного, это было, значит, не очень.
Но он тебя не в своей тарелке, очевидно, чувствовал.
Да, да, да. В это время очень интересные дела происходят в ОГПУ. Это конец 20-х годов. Значит, я просто хочу процитировать показания на следствии Трелиссера, который возглавлял иностранный отдел, разведку.
Причем он же, Стас, он возглавлял какое-то большое количество лет.
Да, да, он ее создал. Он ее как бы создатель. Не Артузов, а, конечно, Трелиссер. Вот он показывает. Уточните, к какому периоду относится организационное оформление группы правых в ОГПУ? Правые – это бухаринцы, которые выступили против Сталина, против модернизации, против
построения
социализма в одной стране. Да. Ответ. К концу 28-го или к началу 29-го года. Помню, что в этот период на квартирах у Ягоды, у Гибнера, бывшего секретаря Сокольнического райкома ВКПБ, а надо сказать, секретари райкомов, они были на стороне Бухарина, потому что руководитель московской организации Угланов был на стороне, на квартирах этого Гибнера, Погребинского, ближайшего друга Ягоды и Фриновского, устраивались конспиративные сборища правых.
Саш, значит, вот беда с вами, с серьезными историками, когда вы начинаете рассказывать нечто интересное, вы начинаете перечислять фамилии и не уточняете, кто это, Саш.
Да,
Фриновский,
да.
Скажи.
Фриновский один из руководителей ОГПУ, да, руководитель силового, так скажем, блока.
Да, вот и, это. Саш, я сравнительно недавно узнал, начинал свою профессиональную деятельность в особом отделе первой конной.
Да, да, да. Да, у него тоже очень будно. Но он такой силовик, то, что называется войска ОГПУ, спецназ, вот это его. Да, он был огромный такой, он на фронте генерала убил и так далее. Значит, привлекались к участию в этих сборищах постоянно один и тот же состав. Ягода, Прокофьев, заместитель, кстати, из дворян, тоже бывший анархист, Погребинский, Шанин, Миронов, Фриновский и другие. Собиралась тройка в составе Ягоды, Полонского и Гибнера. Полонский и Гибнер – это вот партийные руководители. Значит, ну и дальше он показывает, идут допрос, рассказывает о них и пишет, что Ягода взял под контроль. Например, дивизию особого назначения Ягоды был направлен Фриновский. В главное управление погранвойск Кацнельсон и Каган. В школу, высшую школу пограничную Лепсис. В школу транспортного отдела ГПУ Лейзерсон. В экономическое управление Прокофьев, Слуцкий и Гай. В ячейку ОГПУ Миронов.
Секретное дело. Но ведь этот Слуцкий, это будущий руководитель разведки.
Да,
там.
Будущий руководитель разведки, да.
В иностранный отдел. Город. Мощный состав.
Да.
Вот по этим Алексеев. Показаниям.
Да. Да. И что самое интересное. Ну, можно сказать. Да. Тут еще интересный момент. Он рассказывает о том, как он, работая уже позднее, они боялись очень назначения Микояна председателем ОГПУ и назначения Кагановича руководителем Московского комитета партии. Вот чего они боялись. Тут он дает показания. Ну, можно сказать, да, известно, мы знаем из документов, что Трелиссер действительно входил в группу правых. Но, может быть, он оговорил Ягоду, да? Вот и мы знаем, что вот эти люди, которых он впечатляет, это действительно так называемые ягодинцы, которые mm-hmm. входили в его окружение. Mm-hmm. Для них характерно морально-бытовое разложение. И вообще в показаниях они все говорят, что Ягода их привлекал именно вот на, ну, как бы морально, на, в плане вот этого морально-бытового разложения.
Попить, покурить.
Да. Может быть, он их оговорил? Нет. Томский, который вместе с Бухариным и Рыковым возглавлял правый уклон, троица вот эта, да? Угу. Томский перед тем, как застрелиться, сказал жене, чтобы она передала Сталину, что Ягода входил в их группу. Представляешь себе?
Сас, ты об этом говоришь на протяжении да. уже достаточно продолжительного времени. Да, да, да. Сас, а вот как бы тебе все это объединить в одну статью написать? Потому что если твоя версия, она наверняка имеет право на жизнь, я знаю, я слежу за тем, что ты пишешь, но тогда и события видятся в другом свете.
Да, события видятся совсем в другом свете, да. Но я это к чему привел? Артузова никто не называет. Угу. У него почему-то с Ягодой были плохие отношения. Почему, он не говорит. Значит, ну, плохие отношения. Значит, очевидно, Артузова ни на чем не нельзя было зацепить, понимаешь? Угу. То есть он... да, он там развелся с женой, женился на молоденькой и так далее, да, но... это был не повод, чтобы его завербовать и привлечь в свою вот эту группу. Хотя это странно, потому что Ягода, как и Меньшинский, он входил вот в это окружение Кедрова, Подвойского вот в 17-18 году. Это все была одна группа, понимаешь? Mm-hmm. То есть, казалось бы, он из этой группы, но Артузова привлечь не сумел. И Артузов, значит, оказался там белой вороной. То есть, мы уже говорили, все это было разбито на какие-то группы, борьба шла за власть в ОГПУ. Вот об этом, вот это надо четко понимать, да. Эта борьба шла зачастую не на жизнь, а на смерть. Там были самоубийства и так далее, да, аресты, расстрелы и так далее. И кончилось это тем, что ягодинская группа была разоблачена. Ну, кем разоблачена? Ежовым.
Ежовым. Это да, ты рассказывал лицом, который... об этом, да, но да, вскользь. Да. Ты об этом да. рассказывал.
Да, и вот я бы хотел сказать, что Артузов, он как-то не участвовал во всем этом. Нету никаких указаний.
Что он да. с ними был. Саш, да, да, нет никаких. 10 секунд осталось. Угу. И вот еще один, остается полчаса, но ты со времени, не думай обо времени... После Нового года придешь и продолжишь. А у нас да, сейчас да. новости.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва».
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Наш гость – историк Александр Колпакиди. Сас, у меня складывается впечатление, что тема настолько глубокая и широченная, что вот как ты закончишь, не торопясь, так ты и закончишь. А как ты сможешь у нас появиться, это мы с тобой обговорим уже в кулуарах.
Да, хорошо.
Сас, ну ведь действительно традиционный взгляд такой... А вот сейчас ты рассказываешь, и для меня, я могу ошибаться, естественно, на первый план выходит борьба за власть. А да, там ставки власть, были, да. а там ставки, это не дача на Рублево-Успенском, это к стенке. Да еще
понимаешь, вместе... Лен, ну надо пояснить, борьба за власть и смену строя, вот что. Не просто, они не хотели дальше строить социализм, они хотели вливаться в международное разделение труда.
Ты же говорил, Сас, ты же говорил сам, постоянные разговоры о том, что люди нашего положения на той стороне живут, да, там, да, я не да. знаю, как, и у них граммофоны у всех там и так далее, и так далее.
Сас, да, да, да.
пожалуйста, продолжай.
Да, и вот в этих, ну я просто не хочу людей утомлять, в этих показаниях, собственно, и говорится, что Ягода ну, рассказывал о том, что нужна демократия, там, ну, короче.
О, это знакомое слово.
Да,
знакомое. Это очень знакомое слово.
Да, и, ну, борьба за демократию плюс моральное разложение, да.
То есть это вот, непобедимая комбинация.
Непобедимая, да. Но, тем не менее, вот я просто в эту сторону свернул, чтобы показать, что Артузов в это дело не влез. Вот странно, но не влез. Он был очень осторожный. И он понимал, что это очень опасная игра, и у него с Ягодой отношения были плохие. Но вот все-таки в 30-м году его по совместительству назначили заместителем Мессинга, который после Трелиссера возглавлял иностранный отдел. Я читал показания Мессинга, допросы его, где он говорит, что когда он пришел в иностранный отдел, там ничего не было, там, короче, только по иммиграции было несколько источников и так далее. Но это он врет, он так откровенно врет. Была огромная работа проделана Трелиссером, было довольно много вот этих, как бы, агентов завербовано, довольно много действовало наших людей за границей. Это вранье. Но факт сам, что Мессинг, он хотя и поляк, но он никогда не был за границей. Трелиссер хотя бы в Финляндии бывал, да? А этот, и Трелиссер хорошо знал Дальний Восток, Китай, а этот не знал вообще никаких регионов, кроме вот Польши, ну и Ленинграда, где он руководил управлением ОГПУ. Значит, при нем действительно начался такой застой, очевидно. Но он недолго был во главе, и вскоре Артузов из заместителя превращается в начальника этого иностранного отдела. И вот основные успехи иностранного отдела, они приходятся на этот период, когда он возглавлял его. Ну, недолго, там, 4 года, 4-5 лет, да, там. Но опять же, тут надо понимать, что и до него уже были успехи, и после него были успехи. И никто пока не посчитал вот при нем, насколько улучшилась работа, да, насколько успехов. Да, он постоянно проводил какие-то реформы аппарата, перетасовывал, вставал одни линии, назначал людей, да. Но это не успех в работе разведки. Успех работы разведки – это полученная информация. Вот этого мы сказать не можем, да, но
Саш, мы видим, одну секундочку, что... мы не можем этого сказать, потому что документы не раскрыты. А, да, то есть у нас...
не раскрыты документы, и мы только выборочно знаем какую-то правду, да, там. Угу. Но, к сожалению, очень выборочно, понимаешь?
Как Саш, странно... извини, на секунду, вот мне пришла вот какая мысль. Ты, конечно, знал Олега Царева.
Да, да, и как раз хотел об этом сказать, с языка снял. Да.
И вот мне Олег Царев, и даже, по-моему, в документальном фильме, который мы сделали, он говорит о Быстролетове, о Дмитрии Быстролетове, который, ну как два Джеймса Бонда, по официальным данным. Да. Он о нем говорит, как о человеке, которому не хватало романтики Джеймса Бонда. Он постоянно что-то придумывал. Его постоянно в центре поправляли. Ну, это же та же история. Это как да. раз в русле твоей лекции.
Ну, кстати, Быстролетов был завербован в 25-м году, когда Артузов не имел никакого отношения к иностранному отделу. Но еще будучи помощником Мессинга, Артузов инициировал знаменитую операцию «Тарантелла». Она была очень важна, потому что основная цель была – это Англия. Но попасть в Англию, там жить было очень сложно. Тем более завербовать английских разведчиков. Это люди, ну как тебе сказать, идейные, они из элиты общества, это у них традиционная профессия. И это вот самая сложная была задача. Ну как потом была сложная задача завербовать нацистов, поскольку они тоже были идейные. И здесь ему удается. Что было использовано? Был такой крупный резидент позднее полковнику, он Гарольд Гибсон. Пытались через русскую жену, не получилось. Но у него был помощник, такой Виктор Богомолец. Так, особо ничем не отличавшийся, но с большими оказался способностями к шпионажу. И вот они развернули в Восточной Европе целую сеть, раскинули агентуры, которая довольно успешно действовала против Советского Союза. Да? И ну, я приведу только один дикий случай. Да? Начальник политуправления Красной Армии Бубнов, старый революционер, который вместе со Сталиным и Дзержинским входил в пятерку, вот эту, руководившую Октябрьской революцией, да? Он, когда его убрали на должность наркома просвещения, целый чемодан военных бумаг хранил у себя на даче и не вернул в наркомат обороны. Целый чемодан бумаг. Об этом узнали, значит, эти английские агенты и пытались этот чемодан, значит, спереть. Значит, ну, то есть, мы плохо представляем реалии этой жизни, понимаешь? И вот масса таких вот вещей, которые просто не расскажешь себе.
Ну,
и
вот, то есть, ты имеешь в виду жизнь конца 20-х, 30-х годов, да, в Москве?
Да. Угу. НЭП, это, конечно, подъем экономики, но это всеобщее разложение, коррупция массовая.
Вот, кстати, извини, Саш, рекомендую еще раз и настоятельно Юрий Николаевич Жуков «Обратная сторона НЭПа».
Да. А также твою любимую книгу надо порекомендовать, «Записки следователя Льва Шейнина».
О, это да, это любопытный документ.
Да, она, ей 100 лет в обед, но там очень хорошо все показано, что происходило. Да, и смотрите, через бывшего такого авантюриста, агента Бориса Лаго удается выйти на этого Богомольца и внедриться к нему в ближайшее окружение. Этого Лаго направляют как бы от английской разведки в Советский Союз, он благополучно туда-сюда ездит. Кстати, от него идет информация по поводу террористических намерений в отношении Сталина и так далее, много всего. Да. И вот эта операция «Тарантелла», она была одной из самых успешных по внедрению в ряды вот этой, собственно, английской разведки, которая была страна главный противник. И вот как в холодную войну ЦРУ было, да, или до этого Абвер, то в то время это было вот это СИС, значит, английская разведка, которую вот во что бы то ни стало надо было внедрить своих людей. Значит, вот с августа 31 года Артузов становится полноправным начальником иностранного отдела и членом коллегии ГПУ. Вот десятки, сотни операций, которые проводятся. Вот покойный Царев вместе с Костелло написали книгу, он выпустил две книги в соавторстве. Одна книга это вот...
«Роковые иллюзии».
Да, как бы биография Орлова, Фельдбина, Никольского. А вторая книга...
Подожди, это... «Бриллианты в короне»?
Нет, они выпустили про Орлова, биографию Орлова. Забыл ее.
Это «Роковые иллюзии» биография.
«Роковые иллюзии», да, господи. Это, кстати, самая лучшая книга, которую я могу порекомендовать.
Это ценная твоя рекомендация, да. Но я, как любитель-дилетант, иногда словил себя на том, что примечания читать интереснее, чем сам текст.
Да. Ну, это вот как раз и ценность ее, да. Например, в книжке про операцию «Тарантелло» там нет ничего подобного. Там просто тупо излагается одна операция. Значит, и вторая книжка – это «КГБ в Англии».
Это Царёва.
Да, Царёва и с Эндрю, по-моему, ну, с кем-то из других, да. И, кроме того, я бы порекомендовал книжку тоже ветерана СВР, Пещерского про Красную Капеллу. Он, к сожалению, умер давно. Очень хорошая книга. И книгу еще одного ветерана, это вот ее практически никто не знает, к сожалению, Василий Мотов «НКВД против Абвера. Незримый поединок», которую я издавал очень давно и все пытаюсь переиздать, потому что она действительно очень ценная. 2005 года, ты представляешь себе?
Да.
Но это все книги для людей, которые хотят серьезно разобраться в этой теме, да, то есть это не романы, понятно, это не бульварное чтение. Особенно вот эта книжка, она сложная, да. Ну и вот по поводу того, что действительно до него уже, например, я считаю, очень важным агентом был полковник Хомутов. Он входил в окружение великого князя Кирилла, был его так как бы типа начальником разведки, доверенным лицом, и был связан с немецкой разведкой, там, с другими разведками. Он был завербован самым первым, у него даже номер А1. Да? Очень ценным агентом был А26, такой Карл Бонштадт. Значит, он был руководителем сыскного бюро. И по просьбе советских разведчиков наводил справки, изучал какую-то ситуацию, был связан с полицией, с немецкой контрразведкой. То есть очень ценный человек на самом деле. Потом еще до Артузова был привлечен вот наш человек гестапо Вилли Лемон, агент Брейтенбах.
Брейтенбах.
Да, это было при резиденте Эфраиме Гольденштейне, тоже, кстати, один из лучших резидентов, врач, кстати, тоже, как и Быстролетов. Они оба гинекологи. И этот, значит, вот Брейтенбах и второй полицейский, который, собственно, и вышел инициативно на нас, и вот с ними велась работа. Но вот Артузов усовершенствовал эту работу. Кроме того, на Артузова пришелся очень тяжелый период. Во-первых, вот это 30-31 год, это самый разгар вот этой второй военной угрозы. А потом третье, приход Гитлера к власти, когда вся конфигурация меняется, когда Германия из страны нейтральной, чуть ли не союзника, с которым мы обменивались разведданными, ну, считается, что только по Польше, но, как я посмотрел по документам, не только по Польше. Они нам давали данные по Румынии и по другим странам. Значит, вдруг превращается в главного противника. Но это происходит не сразу, но с 35 года уже точно. Да, и тут одна военная тревога за другой. Да? То есть это, можно сказать, тревожное время. Да, и в это время, значит, приходится создавать нелегальные резидентуры, приходится создавать, посылать новых людей, старых засвеченных убирать и так далее. И надо сказать, что целая плеяда разведчиков, она очень успешно действует под руководством Артузова. Это прежде всего, ну, супруги Зарубины, которые действуют во Франции, а потом после прихода Гитлера к власти перебираются в Германию. Кстати, Германия была до 1933 года центром нашей разведки. Там был второй параллельный центр. Резидент в Германии, он занимался не только Германией, он и на другие страны влиял. Вот при Артузове этим резидентом становится Борис Берман.
Тоже известная Германа. Фамилия, да, да, два брата.
Ну, он известен в основном по репрессиям в Белоруссии. Но он, до этого он занимался разведкой в Средней Азии, что было тоже очень важное направление тогда. И при нем там работает нелегальным резидентом тот самый Карин.
Федор Карин, да?
Федор Карин, он же Крутянский, настоящая фамилия, которого Артузов очень высоко ценил. Он создает целую такую, что ли, сеть, этот Карин, своих агентов. Называется это все группа номер 2, нелегальная группа номер 2 под руководством вот этого резидента Джека, псевдоним Карина. Группа номер 1, она действует еще со времен Трелиссера, ее возглавляет Бертольд Ильк такой. Это, кстати, один из 5 разведчиков, которые вышли из маленького городишка Подволоческа.
Слушай, да. Может быть, вернуться в Подволоческ?
Да, ну, он на австро-венгерской стороне границы. Но они прославились... Подожди,
а ты тогда... Ну, Саш, коли начал, давай остальных перечисли.
Ну, остальные 2 там очень известны. Это невозвращенцы. Кривицкий и Порецкий рейс.
Вообще, Саш, вот извини, не возвращенцы или ушедшие на сторону противника, это же очень важно.
Вот. Поначалу они выступили как идейные невозвращенцы.
А потом...
Но потом Кривицкий заложил больше 100 человек. Я внимательно изучал этот список, которых он заложил. Mm-hmm. Там особой ценности нет. Он, видно, не всех сдал. Но он имел, он, видно, был талантлив по коммерческой части. И он сдал всех, кто занимался... в так называемом Умрачковского. Это такая была фирма, созданная в ГРУ, которая через Монголию, Китай под подставными банковскими счетами, людьми нелегально торговала пушниной, драгметаллами и так далее. И получала валюту в огромном количестве. Ее отделения были разбросаны и в Германии, и в Италии, и во Франции, и в Соединенных Штатах Америки. И вот он всю-всю-всю вот эту сеть засветил.
Ага. Это трое. Ильк, Рейс и Кривицкий.
Да, брат родной Илька Уманский.
Так, это известная фамилия.
Значит, и такой по кличке Федин, по фамилии Федин, настоящая фамилия его Альфред Глезнер. Он, собственно, старше был в этой группе.
Ага.
Да, вот эти люди, они с самого начала... с 20-21 года были основателями разведки в Германии, в Чехии, в Австрии, значит, вот в этих странах.
Угу.
Вот эта резидентура, которую Ильк возглавлял, она по всей Европе действовала. Ну, Кривицкий ее перенаправил только на Англию, Францию преимущественно, да, а была отделена группа по Балканам и Юго-Восточной Европе, которую возглавил Иван Каминский.
Это, как видишь, это тот из... самый легендарный Каминский, который... Или это однофамилец?
Нет, это однофамилец.
Однофамилец, все.
Да. Он, кстати, во время войны был заброшен в Житомир, по-моему, по линии Судоплатовой. Но там он...
Я его имел в виду и провалился там. Он застрелился, когда его пытались захватить.
Застрелился, да. Он крупный был, конечно... Но он выделяется тем, что он как бы славянин среди всей этой компании.
Mm-hmm.
А, ну, как бы ему труднее было, потому что они все знали с детства языки, знали жизнь. То есть они же граждане Австро-Венгрии.
Ну да, они видели Европу как-то
там. Да, да. А он, значит, с Украины, и, ну, там, ну, выдвинулся в гражданскую как командир. Таких было мало. Вот, таких было мало. Вот, пожалуй... Поляк Глинский, Петр, псевдоним Станислав Глинский, вот тоже из таких. Ну, таких мало. В основном это, конечно, использовали людей, которые были граждане вот этих стран. Вот Карин, он гражданин Румынии.
Саш, у меня вот тебе какой вопрос. Это все люди, которые работали с Артузовым?
Да. Еще близким ему человеком стал бывший офицер Деникинской контрразведки, которая, собственно, погубила то, что он скрывал этот факт, этот Борис Базаров. Он тоже занимался Балканами.
И в Штатах он работал.
Они все как-то свои биографии пытались, ну, скажем так, почистить.
Так ты же ведь и говорил, что Ежов преуспел вначале на том, что он сказал, а давайте-ка мы анкеты проверим.
Да. И вот на этом он и вылез, собака. И на этом он погубил массу талантливейших людей. Да, и вот при Бермане еще один такой разведчик, Федор Парпаров. Ну, он, кстати говоря, хотя и еврей, но никогда за границей не бывал. Это тоже самородок, который выучил языки. Тоже под видом невозвращенца. Его под видом невозвращенца... там оставили, и он завербовал жену крупного дипломата. АА-256, Августа. Ее иногда называют Марта и так далее. Кстати, ее довольно легко вычислить, потому что известно, что ее муж был... Ну, есть установочные данные на нее. Вот я тебе... Как вычислять настоящего агента, да? Вот, по установочным данным. Вот ее муж входил в близкое окружение там министра, заместителя министра иностранных дел, участвовал в конференции по разоружению в Швейцарии, а потом был послом в Эстонии. Ну, элементарно. Ищешь список послов немецких в Эстонии, да, смотришь его биографию, то есть, может быть, могли надурить, ну, допустим, он был, допустим, послом в Литве.
Слушай, Саш, вот. А ведь посол Германии в Эстонии, это, ох, какой источник-то информации?
Не, ну, до этого он, когда был помощником Надольного, это гораздо больше он имел.
А, да. Надольный это кто? Он был помощником,
да. Надольный это замминистра иностранных дел, один из руководителей всей дипломатии Германии. И смотришь, был ли этот биографию этого посла, видишь, что он действительно был и помощником Надольного, и участвовал в конференции по разоружению. Ну и понятно, что его жена есть, это Августа А-256. Ну, тем не менее, до сих пор скрывают ее имя. Ну, очевидно, перестраховщики, да?
Там. Ну да. Ну,
да. Но от нее шло огромное количество информации. Быстролетов, которого ты упоминал, завербовал сотрудника Foreign Office Генри Холлоуэя, который 3 года давал информацию. Причем непонятно, он то ли спился и покончил с собой, то ли Быстролетов его ликвидировал. Угу. Что в своих таких билетаризированных воспоминаниях Быстролетов намекает, что он его таки убил. А, потому что тот допился до
чертей, до зеленых, да, чертей,
до чертей, и мог это все дело заложить.
Угу. Да, Саш, вот очень хорошо, у нас полминуты остается. Ты очень хорошо вот прямо угадал по времени. Вот домой мы оставим заинтригованными наших слушателей, потому что начинается критический период в жизни Артузова. Вот да, именно на этом этапе. Саш, по традиции ты ответишь на вопросы наших слушателей, да, конечно, в последнем полчаса сегодняшней программы. Да. Вот. Да. Саш, я тебя благодарю за чрезвычайно интересный рассказ. А на радиостанции «Говорит Москва» новости.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
И в заключительной части сегодняшней воскресной программы наш гость, историк Александр Колпакиди, ответит на ваши вопросы. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Добрый день, Леонид, Александр. У меня вот такой вопрос. Вот в замечательном фильме «Офицеры» мы видим, как герои встречаются, главные герои встречаются где-то в Китае, наверное, в начале, серединке 30-х. А потом герой Ланового мы видим в огромном кабинете на Фрунзенской набережной. Вот было бы интересно проследить судьбу наших крупных военачальников, типа Чуйкова там, и Рыбалка, которые начинали именно в разведке, а потом проявили себя как талантливые командиры. Спасибо.
Спасибо.
Да, вы совершенно правы. Ну, вы назвали самых таких на виду, которые это Чуйков и Рыбалка. Ну, таких было. У меня вообще была такая идея написать книгу о тех, кто из ГРУ стали военачальниками. Да? Много и героев Советского Союза есть. Там среди них и танкисты есть, и кого только нет. Было бы интересно. Действительно, ну, сказать сложно, кого Лановой там изображает. Чуйков, он все-таки работал на территории Китая под прикрытием. Он, ну, вряд ли ему приходилось там какие-то реки переплывать и китайца изображать. Но, безусловно, там такие были в это время. И они известны. К сожалению, многие из них были репрессированы. Многие из них были репрессированы, но не все, понятно. И в том числе, если мы возьмем Рыбалка, он же сначала был в группе, которая в Синьцзянь была направлена подавлять там мусульманское восстание. Это очень сложная тема, тоже важная. Вот из этой группы там большинство не было репрессировано. Потом он работал уже в Пекине. А потом был резидентом в Польше. То есть, да, такие вот интересные биографии есть. Я, наверное, если руки не дойдут самому написать книгу, то я, по крайней мере, издам сборник статей про этих людей, потому что действительно они заслуживают этого. Деревянко, который подписывал капитуляцию Японии, там, да, то есть тоже вот это из такого рода людей. То есть таких много было людей, да, интересных и важных, да. Хорошая тема, спасибо.
А вот, кстати говоря, книга о наших разведчиках и военных, и политических, которые прошли через Китай.
Да, да.
Вот это было бы, наверное, тоже очень интересно писать. Ваш вопрос Александру Колпакиди. Здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день,
Леонид. Добрый день, Александр. Огромное спасибо за такую интересную передачу. К сожалению, не с самого начала ее слушаю, но я обязательно переслушаю, так же, как вчерашний ваш эфир, Леонид, тоже обязательно переслушаю.
Спасибо.
Александр, вот такой вот вопрос. Вы как-то в беседе с Леонидом сказали, что вас очень возмущает по поводу того, что как неоднозначно преподносят нашему зрителю и нашим людям фигуру Розалии Землячки. И
отдельная передача есть.
Да, от вас была отдельная передача? Или, может быть, вы все-таки
была.
Еще... Была уже?
Да, Саша, посмотрите в архиве радиостанции. Да. Это была отдельная передача.
Если можно, еще раз хотелось бы послушать. Потому что, ну, действительно, от вас это звучит очень грамотно и вот очень насыщенно и очень правильно. Вот если только
знаете,
можно, конечно.
Да, я, конечно, сделаю. Это вопрос для меня чести. Потому что мне не нравится, вот когда на человека светлого говорят, что это человек темный. А эта женщина, она действительно очень много сделала для России, для русского народа. Всю жизнь посвятила, в общем, и не жила никогда для себя, и столько грязи, как на нее вырыто. Причем и доказывать-то ничего не надо. Просто сказать, а сколько времени она была в Крыму
вот.
Вообще?
Да, это я
и
помню.
И какие должности
говорил.
Она занимала?
Угу.
Эти должности имели хоть какое-то, хоть малейшее отношение? И чем она там занималась? Да, ну то есть
слушай,
настолько, чтобы человека
Саш,
оболтали,
извини.
Я второго такого в истории даже не могу привести примера.
Саш, ты же говорил, что захоти она, ей бы никто не позволил, у нее не было полномочий никаких.
Да, не было полномочий, да, и так далее, да. И, ну вот просто, знаете, человек всю жизнь боролся с бюрократами, с коррупционерами, варьем. Тем, кто нам до сего дня не дает житья спокойно, кто нашу страну губит буквально, да? Вот она была страшным бичом для них.
Саш, а ты вспомни, ты то же самое делал с Войковым, который тоже был оболган с головы до ног, начиная с того, что его пытались, Лазаревича, да?
Да,
еврей. Вы Библию посмотрите. Это библейское имя, самое обычное.
Не, просто отец его родился в день святого Лазаря.
Вот.
Семья была очень религиозная.
Ты об этом говорил. Ну, бог с ним. Ладно, есть люди, которые слышат только то, что они хотят слышать. Ваш вопрос, Александр Колпакиди, здравствуйте. Пожалуйста, Да, пожалуйста.
Добрый день. Борис, Москва.
Да, пожалуйста.
Я закончу и для Елены Сьяновой, и для гостя ответ по поводу расстрела царской семьи.
У нас не идет речь. У нас не идет речь о царской семье. Это не тема нашего сегодняшнего заседания. Я прошу прощения. Вот
знаешь, как... Леонид,
да.
Как и тема 41-го года, тема царской семьи превращается во что-то такое уже с небольшой долей шизофрении.
Не, мне даже хочется иногда спросить, какой царской семьи? Какой? Вы, Петра Первого? Крайне любопытно. Ваш вопрос, Александр Колпакиди, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Спасибо Александру. Всегда смотрю и слушаю его передачи.
Угу.
Вот, у меня первый вопрос по Ягоде. Действительно ли он с зарубежными организациями торговал бриллиантами втихаря? И второй вопрос по Полонскому. Есть воспоминания Немцовой, которая рассказывала, что у него за обедом прислуживали слуги. Значит, стоял швейцар на входе, когда он дачу показывал там где-то, которую отжал у кого-то. Вот он же расстрелян потом будет. О Полонском расскажите пару слов.
Ну, по поводу бриллианта, это в допросах Ягоды, да, об этом идет речь. Этим занимался под фамилией Александрова близкий его соратник, некий Лурье.
Доверенное лицо.
Доверенное лицо, да. И там подробно вот в допросах эта тема освещается. Но вы знаете, я не могу сказать, что это делалось, ну, как бы в частном порядке. Я просто не видел специального расследования вот этой истории с бриллиантами. Я думаю, что это, возможно, там какие-то махинации проходили, но все это государственная, так сказать, была организация. Лурье этот значился как работник УГПУ, он даже был арестован в Германии, потом его выкупили, взятку дали. Значит, то есть это, скорее всего, я так предполагаю, я не занимался этими делами, но я предполагаю, что это не была частная инициатива. Ну, не знаю, я говорил об этом или нет, ведь нам настолько были нужны деньги на индустриализацию, что мы создали такую подпольную мастерскую по изготовлению икон. Там Грабарь даже занимался этим. Грабарь такой, художник знаменитый. Значит, очень валюта была нужна. Да, а как известно, доллары на улице не валяются. И в том числе Кривицкий этот, он подробно рассказал о подделке долларов, которые через Германию в США реализовывались. Я нашел подтверждение. Ну, я не знаю, опять же, это была инициатива Берзина, но или знал ли Сталин. Я вот на уровне Сталина, как бы, у меня нет данных, вот, что он знал. То есть... Я приведу пример. Вот я говорил про эту резидентуру Мрачковского, да, сеть Мрачковского, которая охватывала весь мир и занималась реализацией как бы не от Советского Союза, а вот каких-то фирм там китайских, немецких и так далее с целью получения вот этой валюты. Да. В 1935 году, когда сменилось руководство ГРУ, вместо Берзина стал Урицкий. Урицкий решил заменить Брачковского на своего дружка, такой Крамов был, Арнольд. Они вместе в Одесском подполье были, а этот Крамов руководил разведкой в Одессе. Ты представляешь себе, в Одессе руководить разведкой, это надо быть каким человеком, да?
Это надо быть многогранным специалистом,
да, я бы сказал. Да, это надо быть просто великим человеком. Да. Это тебе не Киев, не Харьков, ну и вот. И этот Крамов, он был одним из руководителей банковской системы Советского Союза. И вместе с ним направили такого барона Волькенштейна. Это танкист, герой Советского Союза, крупный наш военачальник. Он из семьи народовольцев, такой фанатичный коммунист. И вот что ты думаешь. Они 3 года по заграницам лазили и так и не смогли взять руководство над этой сетью. Мрачковский им не отдал ее. Ты представляешь себе?
Какой служебный роман? Роман.
Я это рассказываю, чтобы было понятно, насколько все происходило сложно. Да?
Так, Саш, вот люди говорят там, опять же, помнишь, Юрий Николаевич Жуков написал книгу «Операция Эрмитаж».
Да, да, да.
Фантастическое историческое исследование. И опять я слышу, все продали. Да, за бесценок продали, клятые коммуняки. Почитайте Юрия Николаевича Жукова. Вся книга практически из документов. Но он сидел в архивах. Он собрал эти документы. И возникает явная картина государственного ума и интереса во всем этом.
Да, да.
Вот, а пример этот, я вот первый раз от тебя это услышал и раньше об этом не знал, вот это отличный пример того, не бывает все, то есть бывает, но очень редко, белое и черное. Ох, там все размыто и неявно, а потом, когда ты узнаешь, что было на самом деле, пусть глаза раскрываются.
Да, особенно это связано вот с такими щекотливыми вопросами, как там валюта, бриллианты и так далее, да, то есть это не только скрытно, но это очень мало понятно, как там все действует. Да? То есть это надо быть самому в этом во всем, чтобы понимать это.
И то, наверное, и нужны документы, которые так никогда будут рассекречены. Вопрос, Александр Колпакиди. Здравствуйте.
Здравствуйте, Леонид. Здравствуйте, Александр. Александр Иванович, я вот недавно по вашему совету просмотрел фильм вот этот «Соня Суперфрау». Вот, вы там тоже принимали участие. Вот у меня такой вопрос, вот у меня такое мнение возникло, даже по фильму, вот это самое, особенно показано вот в Китае как-то, значит, это такая коминтерновская тусовка, да. А вот скажите, ведь Сталин, ну, даже судя по фильму, потому что вот в фильме, да, Сталин ведь вполне обоснованно мог и не доверять вот Коминтерн, ну, тем, кто вышел из Коминтерна, в частности, даже из Орги. Угу. Вот, это первый вопрос. И второй, еще коротко. Вот даже вот по Англии, вот этот персонаж, который потом стал, значит, в спецслужбах английских, там, я так и не понял, вот его отношение с Рут Вернер, как там у них там, может, она под его контролем работала. Спасибо.
Ну да, вы правы абсолютно. И в самой Англии...
Саш, извини, речь идет, я просто не понял, Соня Кучинская?
Да, дело в том, что там, в Китае, она пересеклась с будущим руководителем Ми-5. Я забыл его фамилию, там простая такая английская фамилия. И этот человек, он до сих пор там в Англии, вокруг него целый скандал. Там, значит, запретили печатать книгу, ее в Австралии напечатали. То есть там есть часть разведчиков, которые считают, что она его там завербовала, и потом специально ее направили в Англию, чтобы с ним работать, а он уже время был крупным начальником. И, значит, то есть на этот вопрос никто не может дать ответ.
Саш, сейчас есть, я, может быть, тебе это интересно даже будет, я не читал сам, нашел ее на сайте одном огромном, «Красная Соня» называется последняя книга. Именно про нее. И в рецензии было сказано, что открывает какие-то новые горизонты. Вот, может быть, тебе это будет интересно.
Не, ничего нового там.
Там не будет, да?
Не будет, да. Мы уже все знаем. Просто вот это действительно ее связь с этим человеком, да, и потом дальнейшее вот ее пребывание в Англии, оно действительно много вопросов создало вот именно по этой линии. Сталин, конечно, Зорге должен был не доверять. Во-первых, Зорге по партийной линии там умудрился влезть в одну из оппозиций, которая была в Компартии Германии, и поэтому, собственно, его Пятницкий и передал из Коминтерна в военную разведку. Просто таким образом как бы людей спасали, вытаскивали, ну, и так далее. Потом многие люди, с которыми он контачил, ну, его друзья, окружение, были репрессированы, это тоже на него как бы. Но, тем не менее, никаких данных, что вот его хотели арестовать или там что-то такого, не было. Но ему не доверяли. Да. И потом... Еще очень важный момент. Зорге настолько выделялся успешностью, что его начальникам, наверное, было трудно поверить, что вот один человек так успешно ведет работу, а 100 других, не 10, не 50, а 100 других, у них ничего не получается. Да? Поэтому, конечно, волей-неволей... Вот, например, знаете, вот недавно я смотрел дело... Был такой отдел международных связей Коминтерна.
Это такая, Саш, как бы... вопрос. Скажи мне, пожалуйста, точно, отдел международной связи или отдел международных связей?
Служба связи он, короче, назывался потом.
Все,
служба,
спасибо. Связи. Спасибо за разъяснение.
И вот, значит, этот отдел был... И там, значит, человек один возглавлял пункт, ну, там как резидентуры назывались пунктами, да, в Париже много лет. Так вот, было расследование, почему у него нет провалов, почему у других у всех провалы, там, курьеров арестовывают, каких-то связняков, а у этого вот никогда не было никаких провалов. Поэтому, конечно, Зорге, как человек, который резко выделялся результативностью, ну, начальникам было трудно поверить, что вот человек может так успешно. Тем более, что сами эти начальники, когда работали, у них тоже не было таких успехов. И тут даже не зависть, а просто вполне разумное подозрение. Да? Ну, как бы, если в разведке быть доверчивыми лохами, то там, конечно, ничего бы и не было. Но Сталин Коминтерну не то что доверял, не доверял. С Коминтерном у него было много проблем. Потому что Коминтерн сначала возглавлял Зиновьев, потом его возглавлял Бухарин. Поэтому, ну, как бы его противники, да, поэтому у него, наверное, я так подозреваю, к Коминтерну было сложное отношение. Ну, потом он, в 35-м году Пятницкий выступил против его линии, да, и, в общем, поэтому, конечно, было сложное отношение.
Пятницкий, да, то есть... уже был в Коминтерне начальником вот этой службы связи?
Да. И... курировал ее. Сначала возглавлял лично, а потом курировал, да.
И ты об этом, у тебя была отдельная лекция. Я помню. Она называлась «Коминтерн. Мягкая сила Сталина».
Послушайте,
какое у него было вот это идеологическое оружие в руках. А эта служба связи, просто Саш, наверное... как всегда, как серьезный историк, он прошел мимо этого, как само собой разумеется. Но это была спецслужба Коминтерна, правильно?
Да, спецслужба. Секретная абсолютно служба, формально ничем не отличавшаяся от разведки, тесно с ней сотрудничавшая. То есть, как бы в каждой стране было три, да, вот внешняя разведка, это военная разведка ГРУ и служба связи Коминтерна.
Пожалуйста, ваш вопрос Александру Колпакиди. Здравствуйте.
Алло, добрый день, Вадим. Вот я такой общий вопрос, можно задам? А как вот хрущевское предательство сказалось на идеологическом уровне и вообще на состоянии ЧК, ну вот тех старых чекистов, вот которая, та гвардия, которая еще осталась к этому предательству. Ну, спасибо.
Хрущевское предательство сказалось тем, что органы госбезопасности были резко сокращены. У нас почему-то все время про армию плачется, а то же самое произошло и с органами госбезопасности. Кроме того, многие чекисты, виновные, невиновные, были сняты, лишены там наград, званий, какие-то были посажены, как вот и Тингон, Судоплатов, каких-то, ну, очень много таких талантливых резидентов отозвали всех, там, всех их проверяли, комиссии там, то есть удар нанесен был очень большой, это стимулировало появление предателей, невозвращенцев. То есть удар был такой же, как вот в конце 80-х, начале 90-х годов, нанесен по спецслужбам. Но, с другой стороны, после отстранения Хрущева, да, и после того, как Андропов стал председателем КГБ, вот 15 лет возглавлял, при нем началось вот возрождение, увеличение, то есть он как бы восстановил всю эту систему.
А вот, Андропов. Саш, мне бы вот хотелось, и я думаю, многим слушателям тоже, чтобы ты специально остановился на вот этой череде невозвращенцев, предателей в 30-е годы. Ну, там же ведь, насколько я знаю, мор был целый.
Да.
Вот.
Кстати, один сбежал, а его фамилия была Володарский. Канаду.
Не, я здесь. Да. Случайно совпадение.
В 38-м году.
Вот.
Кстати говоря, про него вообще у нас никто не упоминал никогда. То есть много таких, о которых у нас не знают. У нас вот есть такая дежурная, вот это Кривицкий, Порецкий, Агабеков, да, там. А их на самом деле было гораздо больше. Гораздо больше. Много было.
Так. И, я думаю, Саш, последний вопрос, 2,5 минуты. Ваш вопрос. Здравствуйте.
Алло.
Пожалуйста.
Здравствуйте. У меня вопрос к Александру по его книге. Вот называется «1917 год. Триумф большевиков». Я вот читаю 18-го года издания. Вот в главе «Строители нового мира» вы пишете: «Творцы октября сделали главное, провозгласили». Я кратенько, страница 47.
Нет, кратенько. Времени нет,
вопросов. Ликвидацию принципа частной собственности. Но упразднив частную собственность на средства производства, большевики не смогли наладить...
Все, спасибо. Значит, я сказал, 2,5 минуты человек начинает что-то читать, как один режиссер по одному президенту. Сбивчиво. Но вопрос задавать не хочет. Саш, значит, я тебя благодарю, потому что действительно, вот, я так понимаю, у тебя эта тема зрела, зрела, зрела. И Артузов, это как вот сфокусировано на этой теме. Потому что, ну, действительно, ты этим занимаешься серьезно. Но огромное количество людей, они думают, да подумаешь, там, разведка, контрразведка, спецслужбы. Ну, какие-то тайны есть, а так все понятно. Вот ни черта не понятно, пока не послушаешь людей, которые этим занимаются серьезно. Вот. Саш, значит, мы с тобой выясним, когда наши интересы совпадут, я имею в виду по времени, чтобы ты пришел, я даже, ты знаешь, мне кажется, вот подтверди или опровергни меня, не на одну эту передачу еще.
Да, конечно, это очень большая тема, это, потому что...
Да,
Саш. Это как бы вообще вот эти, я много раз говорю, что 37-й год, 30-е годы, они больная тема для нашей страны, и очень много людей на этом делают даже не то, что хайп, а какую-то грязную работу делают, да?
Не без этого.
Да, потому что за это платят враги нашей страны.
Да.
Причем, Саш, это враги и внутри, уже. И за границей.
Да. Саш, 10 секунд, я тебя еще раз благодарю. И будем ждать, когда Александр Колпагидис снова придет на нашу радиостанцию. Все будет нормально, услышимся в следующую субботу. До свидания.
Спасибо, до свидания.
Программа Леонида Володарского.